слава Богу, с Божьей помощью в следующем году мы будем праздновать 20 лет со дня нашей свадьбы. Мы уже женаты 20 лет, и за комплимент, что мы выглядим молодо, спасибо. И часто нам так говорят, у нас есть три дочки старшие, которые 18, 17 и почти 16, и есть двое маленьких, которым 5 и 9. И когда мы идем с маленькими, все думают, о, что вот, которые 9, это наша старшая дочка. Говорят, ой, ваша старшая дочка, у вас еще дома есть груднички. Я говорю, нет, у нас есть дома взрослые груднички. А когда мы идем с нашими старшими, которые 18, 17, почти 16, все говорят, почему соседские девочки с нами идут гулять? Понимаешь?
Оленька, тогда у меня вопрос, сколько же вам было лет, когда вы повстречались? Вам сколько было лет?
Так, вот давай с этого и начнем, да?
Давайте, да, давайте.
Приехала я в Израиль в 17,5 лет, закончила школу в Украине. И что делать после школы? Надо, ну, мы, как обычно, самая обычная еврейская семья, которая все время собиралась ехать в Израиль. Мы каждый год собирались ехать в Израиль, И в конце я поняла, что мне нужно начать этот путь семейный. И я решила после школы, что я поеду сама в Израиль. А потом семья потянется. Родители были в разводе, и мы вот с мамой моей договорились, и с братом, у меня есть еще младший брат, что я поеду в Израиль, поступлю в институт и буду учиться, а мама моя потом с братом подъедут. Я, как был наш план с мамой, я приехала в Израиль, поступила в институт на аудитора и начала учебу. Я приехала в Израиль в августе месяце, в 17,5 лет, и в сентябре начала учебу. Начала учебу, и все хорошо, замечательно.
Ой, да. Добрый вечер.
Да, начала учебу, все хорошо. Жила я в то время в Бейт-Ульпане. Рикочка, Рика Гдалевич была наша эмбайт замечательная. И мы с девочками, с группой девочек учились в институте, кто на чем, кто на компьютерах, кто это. А жили мы в Бейт-Ульпане и ходили, слушали еврейские уроки всякие в Бейт-Ульпане. И все было хорошо, все учились, все хорошо. И тут в ноябре месяце, я приехала в августе, в ноябре месяце мне исполняется 18 лет. Мне исполняется 18 лет. Я к тому времени уже начала понемножку соблюдать. Скажу так, что в Украине я училась в еврейской школе, в Хабадской замечательной школе. Но как у нас было, мы в школе соблюдали какие-то традиции, а приходили домой, мало что соблюдали. И так вот, я думала, что я приеду в Израиль и тоже буду мало что соблюдать. Буду вот в Бейт-Ульпане, в котором мы были, будем там понемножку традиции, будем уважать место, в котором мы находимся. А поза стенками будем меньше соблюдать, скажем так. И Рика, у Рики глаз намотан. Рика, когда видит, что девочка уже намотан. Рика, когда видит, что девочка уже стала посерьезнее как-то соблюдать, что вот уроки, которые в Бейт-Ульпане как-то в нее уже более проникают, Рика сразу это девочку, а давай-ка мы подумаем про шидух. И вот исполнилось мне 18 лет. На следующий день Рика берет и начинает разговор издалека. А было бы неплохо, смотри, ты хорошо учишься, институт, это здорово, но смотри, еврейская девочка и все такое. Может быть, начнешь думать про шидух? Говорю, Рика, ну какой шидух? Только я приехала в институт, и мы с моей мамой, у нас есть план. Я в Израиле, учусь в институте. А женитьба это где-то далеко. Ну, Рика меня послушала, вроде бы услышала. На следующий день Рика мне звонит. Мне уже 18 лет и 2 дня целых. И Рика мне звонит и говорит, вот, я тебе нашла шиду. Я говорю, ну, Рика, институт и все такое. И Рика не уступает. Я говорю, ну, хорошо, я схожу на шидух. Но вряд ли это будет что-то серьезное. Сходила на шидух, Рика там расписала мальчика, все такое. Ну, сходила и сходила. Вернулась, да, фотографии показывают.
Все задокументировано.
Да, сходила на шедух, ну, вроде бы парень хороший, но не мой. Рика говорит, ну, не страшно. Я говорю, ой, я думала, все, Рика поняла, что я мало заинтересована, не серьезно в этом плане, и все. Рика говорит, ну, хорошо. Проходит еще пару недель, и Рика мне опять предлагает мальчика, замечательного, хорошего мальчика. Встретились, пообщались, погуляли, я возвращаюсь и говорю, Рика, ну, хороший мальчик, замечательный, но не мой. Она говорит, хорошо, не страшно. Я говорю, ой, все замечательно, Рика про меня забудет. Пока мы учимся, все с подружками учимся, пока, кстати, Рика сделала шедух моей другой подружки, которая, как оказалось, потом вышла замуж у нас первее всех, Танечка наша. И тут через пару месяцев Рика опять мне сделает шедух с хорошим парнем, я встречаюсь и возвращаюсь и говорю, Рика, вот парень хороший, замечательный, ну, скажите, пожалуйста, как я пойму, что это мой человек? Потому что вроде бы выходим, вроде бы общаемся. Замечательный парень, очень много у него плюсов. Минусов, да, на одной встрече я пока не увидела, ну, там несколько было. Я говорю, Рика, как пойму, что это мой человек? Потому что, ну, вроде все хорошо, ну, все гладко, но нет, что-то такое. Рика говорит, когда придет твой человек, ты его почувствуешь, ты поймешь, что это твой человек. Ну, я подумала, что это Рикина такая вот эта общая фраза, придет твой человек, ты его почувствуешь. Ну, я думаю, ну, почувствую, хорошо. И пока у Рики, слава богу, были другие шедухи, и она занималась другими людьми, а я готовилась, у нас был там сложный экзамен, это уже подходил Песах, это был апрель месяц. И мы с подружками готовились к экзамену, учились, все, слава богу, пока шедухов никаких не было. И все, вот мы сдали экзамен, едем домой в автобусе. Это был апрель месяц. Едем с подружками в автобусе. Едем, звонит Рика. Все, звонит Рика, это все уже это самое. Так, Рика сейчас опять будет предлагать шедух. Будет сейчас говорить, ну, типа, если это будет твой, то поймешь, и все такое. Ну, все мы были такие молодые, нам нужны были какие-то искры, какие-то это. Все казалось гладко и хорошо. Ну, едем в автобусе. Звонит Рика. Я отвечаю, Рика, и показываю Рике тоном, что я не сильно могу говорить, потому что вокруг меня много подружек. И как бы такие вещи не обсуждают посреди базара или посреди автобуса. И я Рикочке говорю, Рика. И Рика мне первую фразу, которую она мне говорит, я нашла тебе мужа. Ну, я, конечно, поулыбалась. Рика мне очередного мужа нашла. Я говорю, хорошо. Рика, я сейчас в автобусе с подружками. Приеду, поговорим. Не-не-не, вы уже сегодня встречаетесь. Нет, может быть, нет, потому что сложный экзамен, к нему долго готовились. У нас там с подружками были планы потусить немножко вечером после экзамена. Тут Рика, которая нашла мне очередного мужа. Я говорю, я поняла, что мне дешевле сказать Рике «да» и согласиться, чем с ней спорить, потому что кто знает нашу замечательную Рику, с ней спорить тяжело. Я говорю, хорошо, Рика, я приеду и поговорим. Хорошо. Выключаю телефон, через минуту перезваниваю, смотрю, опять Рика. Думаешь, так, что опять? Это, внутри молюсь, что, может быть, этот мой, которого муж, который Рика мне нашла, отказался встречаться, и я могу вечером потусить с девочками. И Рика мне перезванивает и говорит, все, я просто хотела проверить, что ты меня поняла, что вы вечером встречались. Я говорю, угу. Она мне говорит, ну ты же не спросила, как он выглядит. Я говорю, как он выглядит? Типа, чтобы девочки не поняли, про что мы говорим. И Рика говорит, он такой красивый, как Майкл Джексон. И тут Моя подружка, которая сидела рядом со мной, говорит, что у тебя лицо просто перекосило. Потому что я начала представлять, как выглядит Майкл Джексон. Какая-нибудь темная-темная кожа, какие-нибудь кучерявые длинные волосы, какая-нибудь рубашка с стразами вышита и кожаная куртка. И я подумала, Рика, может, не стоит? Он говорит, нет, он такой красивый, вы обязательно должны встретиться. И хорошо. И мы договорились, и мы встретились, и мы... Я вернулась в Пнемию, в которой жила с девочками, своей подружке рассказываю, с которой мы были близки, еще мы приехали из Украины вместе. И я ей говорю про то, что у меня выбора нет, придется... Вот Рика мне нашла Майкла Джексона, придется встретиться с ним. Но я говорю, вы если что начинаете там что-нибудь организовывать, ну то, что мы организовывали встречаться, вы если что начинаете, я 5 минут с Майклу Джексону скажу привет и пока, и быстренько вернусь. Но, как вы понимаете, быстро не получилось, потому что с этим Майклом Джексоном уже почти 20 лет женаты. Как это получилось? Мы в конце вечером, я собралась, мы... встретились там, где мы договорились. Мой будущий муж, он сказал одну фразу. Он мне сказал «привет». Просто сказал «привет». И через 5 минут он мне еще что-то рассказывал. Он мне рассказывал... Мы гуляли еще 2 часа. И эти 2 часа, которые мы гуляли, мой муж мне рассказывал... какие-то очень интересные вещи, потому что он очень умный, образованный человек, рассказывал мне очень много всего интересного, но я абсолютно ничего не помню, потому что после его «привет» я уже начала планировать нашу свадьбу, я уже начала планировать, куда пойдут, в какой садик пойдут наши дети. Я уже начала все планировать, а он мне пока что-то рассказывал. Потом, после нескольких лет, как-то он мне что-то рассказывает, он говорит, ну, я не буду тебе опять это рассказывать, это же я тебе рассказывала на нашей первой встрече. Я говорю, я вообще ничего не помню, что ты рассказывал, потому что в тот момент я уже планировала нашу свадьбу, и по мне это уже было, я нашла своего человека. И когда я пришла после этой встречи, через 2 часа, и мои подружки сказали, ты же сказала, что ты придешь через 10-15 минут. Чего ты пришла так поздно? Я говорю, ну потому что я встретила своего будущего мужа, и поэтому я пришла через 2 часа. И получилось так, что муж мой, сейчас потом мой муж расскажет с его стороны, как он попал к Рике, но я да расскажу, что после первой встречи Рика мне звонит, ну как? Я говорю, Рика, я хочу выйти замуж только за него. Я не знаю, как Всевышний, да, мне, 18-летней девочке, какой-то вот послал какой-то, ну не знаю, послал какие-то силы, послал вот это вот сията дешмая, что я почувствовала, как Рика говорила, которой я, если честно, не верила вообще, что ты почувствуешь своего человека. И я его почувствовала, я просто его почувствовала после одного «привет». И когда Рика говорит, спросила у меня, ну как была встреча, принято потом обсуждать, как было, как что. Я говорю, Рика, я хочу замуж только за него. Рика говорит, ну хорошо, я проверю. И Рика пока начала проверять, как он, что он думает. А муж мой, как мужчина, как настоящий мужчина, который еще был в Ешиве, ну сейчас мы расскажем сторону моего мужа, мой муж, ему нужно было время обдумать, ему нужно было время посоветоваться с Равом. Он уже был более опытный, более религиозный к тому времени. У него было много вещей. И он Рике говорит, я подумаю. И Рика мне перезванивает грустным голосом, говорит, ну смотри, он думает, ну если что, мы тебе найдем кого-то другого. Говорю, нет, не хочу никого другого. Хочу замуж только за него. И в конце мой муж, слава богу, правильно подумал. И он, слава богу, потом Мы встретились еще раз, и после третьей встречи мой муж начал сомневаться, а я все эти, я вот, мои планы насчет свадьбы, насчет садиков, насчет школ для наших детей, наоборот, все становились более твердыми и более твердыми. А муж мой начал сомневаться, но после третьей встречи в конце его сомнений он посоветовался с Равом, и Рав ему говорит, ну, сходи еще раз, а там, если что, откажешь. Но вот он сходил, и слава Богу, и попал. И слава Богу, не отказал. И после седьмой нашей встречи мой муж сделал мне предложение, слава Богу. Мы поженили, ну, и Русин, и все такое, и мы поженились. Ну, потом я сейчас расскажу, как мы дошли тоже до свадьбы. И слава Богу, в следующем году 20 лет, как мы женаты. Да. Хочется рассказать, как ты попал к Рите?
Можно?
Ой, ребята, слушайте, мазлтов, мазлтов. На этой ноте я не могу вас не прервать и не сказать вам мазлтов. И вообще, Оля, у меня вопрос. Подождите, у меня какой-то в голове какая-то каша. Стоп. Если вы встречались на шедухе с Майклом Джексоном, что это за мужчина с белой кожей сидит рядом с вами? Это во-первых. Во-вторых, если это Майкл Джексон, то значит он живой и он шуванулся. Давайте рассказывайте.
Ты понимаешь, в конце я поняла, что наши представления с Рикой о красоте разные. И этому я очень-очень-очень порадовалась. Потому что, да, я страшно боялась получить Майкла Джексона, но, слава богу, я получила своего мужа, который с Майклом Джексоном вообще ничего общего не имеет. И это мы очень-очень рады. А, да, только мой муж танцует красиво. Это он
танцует, а поет, как он поет, вырыв шабак, Эшет Хайль.
Эшет Халь поет хорошо, да.
Но
у нас есть друзья, и когда мы собираемся в компанию, у нас есть друг, у которого совершенный музыкальный слух, а есть друзья, которые поют. И наш бедный друг, у которого очень-очень хороший слух, он
страдает.
Ох, да. Ох, история. Рэп Рафаэль, рассказывайте, пожалуйста, как можно было не почувствовать, что девушка сразу у вас втрескалась? Это же, по-моему, по глазам видно на первом же свидании, если девчонка смотрит с придыханием, готова замуж. Вы чувствовали это, скажите, на первом свидании? Нет. Вы увидели?
Нет, когда моя жена говорила, что я очень умная, она, видимо, сильно преувеличила, мне взяло это очень много времени понять. На самом деле, ну, как бы, с моей стороны, тоже история была немножко курьезная. Получилось так, что я вообще в этот день как бы поехал. У меня был, я учился в Ишиве, полдня у меня был как бы небольшой такой бизнес свой. И я, в принципе, на тот момент как бы не собирался жениться, не был в активном поиске, как сегодня говорят. И потому что мне нужно был бизнес поднимать.
Было достаточно. Секунду, Рафаэль, сколько вам годиков было тогда, напомните?
Годиков 21... с половиной годиков. 21 годик мне было. И, значит, как там получилось? Мой близкий друг, не будем называть имен, мой близкий друг уже был... Иерусалим у них уже был, да?
Нет, еще не было Иерусалима.
Еще не было Иерусалима. Ну, в общем, да, уже было близко к тому. И он мне позвонил и говорит... Слушай, можешь приехать, помочь мне там мебель, нам уже какую-то мебель, значит, где-то достали, да, ее нужно перенести из квартиры на склад, по-моему, что-то такое было. Можешь подъехать? Я говорю, да, конечно, подъеду. Вот, но он забыл меня предупредить, куда подъехать, то есть адрес он мне дал, а чей-то дом он мне не сообщил. Вот, и, значит, я приезжаю. Приезжаю по этому адресу, захожу в квартиру и понимаю, что это квартира семьи Гдалевич, которые как бы, ну и тогда уже были достаточно известны. Вот. А я, ну скажем так, одет был не совсем в ортодоксальном стиле, да, и вот вообще не хотел, чтобы меня запомнили в таком виде. Поэтому я так боком-боком доелся, что меня не заметят. Вот. Ну мы там таскали мебель. И в какой-то момент пришел Даник, да, сын старший, правильно? Старший сын Галевичей. И он говорит, значит, мама, ну вот тут ходит парень, надо его женить. Значит, мы, ну, Вика меня начала спрашивать, начали разговаривать, да, ну, у меня был список определенных требований, нереальных. Окей, я уже был в нескольких шатканьях до этого, да, и все мне говорили, не, парень, ты вот, ну, когда повзрослеешь, когда, как бы, поймешь правду жизни, тогда приходи, а пока, как бы, пока не о чем говорить, да. И я, в принципе, вот с этой мыслью и жил, да, что мне еще, видимо, рано. И когда мы пообщались, да, с Рикой, Рика мне тоже сказала что-то в таком духе, что, ну, как бы, ты, конечно, молодец, но требования у тебя слишком высокие. Пока, наверное, пока нам мне нечего тебе предложить. Ну, я, в принципе, был доволен, поскольку не сильно торопился. И, значит, все, я уехал. Уже по дороге домой. По дороге домой мне позвонила Рика и говорит, ну, хорошо, окей, ты меня уговорил. Через 2 часа встреча. Или через 3, я не помню. Я говорю, в смысле, какая встреча? Через какие 3 часа? Я вообще, как бы, ну, еще даже до дома не добрался. Она мне говорит, ну, сколько тебе времени до дома? Час добраться, час побриться, собраться, еще час доехать, все, будешь здесь. Все успеется. Я позвонил своему раввину, говорю, вот так и так, да, как бы, что, ну, через 3 часа встреча, как бы, ну, у меня был раввин, с которым я советовался, да, я уже к этому времени там 5 лет, 5-6 лет в Ишиве учился, и как бы, ну, перед предыдущими шедухами я всегда, сначала мы узнавали, да, вот он звонил, узнавал, а здесь как бы такой форс-мажор, 3 часа. И он мне сказал, ну, окей, ты едь, а потом поговорим. Ничего страшного, раз так получилось, значит, так надо. Ты, значит, едь, встретимся, потом поговорим. Вот. Ну, дальнейшая история, в принципе, уже как бы... дальнейшая история, вы ее слышали. Мы встретились этим вечером и встречались несколько раз, да, пока до меня не дошло. Пока на 6-й встрече ты сделал предложение. Я помню, на 6-й встрече ты сделал предложение. Вот такое было продолжение. Вот, ну, в смысле, такова была эта история с моей стороны.
Да. Подождите, я не поняла, чего тянули-то? Чего вы там несколько раз отказывались? Я совсем не поняла, что такое?
Я на самом деле не то чтобы отказывался, но как бы... ну, я долго думал, да. Я долго думал, почему... Ну, потому что, наверное, был молодой, и такие решения как бы для меня было не так просто принять. На самом деле, в конце третьей встречи, я практически уже решил. И на четвертую встречу я пришел, в принципе, с тем, чтобы сделать в конце этой встречи предложение. С тем, чтобы сделать предложение. Но на четвертой встрече мы зацепились на какую-то философскую тему. И, ну, не то чтобы поругались, но как бы...
Поспорили,
да. Я подумал, не, что, кому нужна жена, которая будет с мужем спорить, что это такое вообще? Вот, все, не подходит, буду, значит, ну, значит, буду заканчивать. А потом что было? Почему передумал?
Почему? Наверное, поумен.
А, наверное, нет, вряд ли. Не так быстро.
Нет.
А, нет, ты мне написал смс, в котором сказала, что я был прав.
А, то есть,
вот, все, главное
сказать мужчине вовремя, что он был прав. И видите, можно даже благодаря этому Всевышний, вот я говорю Всевышний, на протяжении всего этого шедуха, я не знаю как, он мне почему-то, ну да, я никогда себя не считала глупой девушкой, но Всевышний мне все время добавлял какие-то умные мысли, все время мне помогал. Потому что я была в Израиле одна, да, как бы мои родители еще не приехали с подружками, ну, как бы я советовала с близкой подружкой, и все. Такого вот рава у нас не было. Вот была Рика, с которой можно было поговорить, но у Рики был больше стерпится, слюбится, в смысле, вот такое вот. Ну, типа, это... то, что вот Рике очень-очень понравилась фраза моего мужа, я не помню, когда это ты сказал, он мне сказал, что она типа говорит, вот так вы будете с Олей, как вы вместе живетесь хорошо, потому что у нее характер, да, слава Богу, и у тебя характер. Он ей сказал, Рики, когда будет, когда у нас мысли будут совпадать, тогда мы будем идти по тому, как Оля говорит. Когда у нас будут разные мысли, мы будем делать так, как я говорю. Рике очень понравилось, и по идее, и это, она говорит, вот он такой мудрый и хороший.
Я бы это скорее назвал наивным, ну ладно, пусть будет так.
Да, но вот мы остановились на том, что...
20 лет назад еще не было кошерных телефонов, для тех, кто спрашивает в чате. Да, тогда еще все посылали смс, кошерных телефонов еще тогда не было.
Да.
Секунду, а после какой встречи-то вы обменялись телефонами, и как это произошло?
Ну, это было уже чуть-чуть.
Мы обменялись на третьей, по-моему, встрече, мы обменялись телефонами, да?
Да, возможно.
А, нет, Рика мне дала твой телефон, чтобы назначить третью встречу, по-моему, так было.
Да. К тому, тогда еще телефоны так дорого стоили, это не сейчас, я говорю, мы тогда столько платили за телефоны.
Ну,
тогда,
уже позже, это уже позже было, да.
Говорю, вот и остановились мы на то, что, слава богу, муж мой решил в конце делать предложение, он мне сделал в таком очень красивом месте в парке Роз в Иерусалиме, были наши друзья. Муж мой такую вот красивую речь сказал, что вот он в парке Роз, дарит мне все типа цветы Иерусалима мне, в общем, было супер романтично, я на крыльях, все хорошо, звоним Рике, вот он мне сделал предложение, Рика говорит, ну приезжайте к нам и будем делать ворк, да, вот закрыли, и все хорошо. И мы поехали к Рике, сделали ворд, и все хорошо. И наступило завтра. Какое завтра наступило? Я в Израиле, как я уже сказала, была одна, без семьи. Рафи тоже, он был один, но он как бы мужчина, ему, скажем, было легче. Его родители тоже были, его родители жили в Болгарии, мои жили в Украине. Мама моя, мы с Рафи встретились в апреле. Он мне, ну, там, пока все про все сделал предложение в июне. И моя мама уже собиралась приезжать в августе месяце. Но теперь все время, когда я встречалась, и когда он мне сделал предложение, я, если честно, очень-очень-очень боялась сказать семье. Потому что моя еврейская замечательная семья, они были очень-очень-очень за мою учебу. То есть такая была, у нас был план. Олечка приезжает в Израиль, идет учиться, получает высшее образование, как у всех. А потом, дай бог, женится, и все будет хорошо. И когда Рика предложила, когда мы встречались, когда происходили все вот эти вот счастливые моменты жизни, я очень-очень боялась сказать своей маме, которая меня очень любила, но которая, как считала, желает мне хорошего, да, она хочет, чтобы в жизни у меня все случилось, все получилось, чтобы жизнь удалась, а какая жизнь без высшего образования? И после того, как Рафаэль мне сделал предложение, заднюю давать уже не было, да, потому что мы решили жениться. И теперь просто нужно было как-то сообщить это семье. Моя бабушка, которая была здесь в Израиле уже, и моя тетя, я рассказала им. Это была такая трагедия, большая-пребольшая. Это были прям слезы. Олечка, ты ломаешь себе жизнь, тебе 18 лет. Не дай бог, ты что? Потом моя мама, которая была в это время в Украине, она тоже ни в коем случае, то есть моя мама, мы с ней разговаривали по телефону, и она говорит, Олечка, не дай бог, не женись, не выходи замуж, 18 лет. Они не знали моего мужа, они не были против него лично, они были против того, чтобы я выходила замуж 18 лет. Сейчас, как мать, да, взрослых детей, я могу их понять, но в то время мне было очень-очень тяжело и очень обидно, что самое счастливое время, которое у меня происходит в жизни, да, я нашла своего будущего мужа, мы счастливы, ну, еще до, ну, мы встречаемся, да, у нас скоро вот должна была быть помолвка и все такое. А вся моя семья против. Что мне делать? И мы посоветовались, и нам сказали пойти к рав Зильберу, Зихрону Левраха, получить браху, потому что я начала прям все время плакать, это было такое тяжелое время, это было, что я постоянно своему мужу будущему в то время говорила, что, может быть, Всевышний показывает, да, какие-то симоним, да, какие-то, ну, показывает то, что если моя семья против, то, может быть, не стоит нам жениться, может быть, это неправильно, может быть, не происходит все просто так. И рав Зильбер к тому времени, Зихрону Левраха, это рав Зильбер сказал, то, что все, что, то, что как бы сложно дается, скажем так, потом это будет очень счастливо. Ну, как это было, что...
Зорим Бенима, да. Это в Тили написано, да? Зорим Бенима, сеющие как бы в страдании собирают в радости. То есть сложности это не любая сложность показывает, что это неправильный путь, зачастую сложность это показывает как раз-таки потенциал того, что произойдет в дальнейшем.
Да, и мы сходили к рав Зильберу, мы с ним поговорили, он дал нам браху, он сказал нам, не надо отступать, он сказал нам, что чтобы мы крепились, что Всевышний с нами, что все, что мы делаем, это правильно, и вот он прям чувствует, что все у нас будет хорошо, и мы будем счастливы, и все хорошо. Как бы нам в то время это, ну, лично мне это и моему будущему мужу на то время, это действительно дало силы, потому что, не знаю, мне в то время казалось, что весь мир против меня. Это было, я вот говорю, самое сложное время в моей жизни. Это время от того, как мой муж сделал мне предложение, до свадьбы. В принципе, это должно быть самое счастливое время, а для нас это было самое тяжелое время, потому что каждый мой телефонный звонок с моей любимой мамой заканчивался слезами. Моя мама говорила в то время, говорила, не делайте никакую свадьбу, я приеду, вот я приезжаю в августе месяце, и мы в августе месяце, тогда мы все организуем, тогда мы все делаем, ничего не делайте, пока я не приеду в Израиль, ничего не делайте. И я своему мужу говорила, ну давай подождем мою маму, вот она в августе месяце уже приедет. И в конце мой муж говорит, если пока твоя мама приедет в августе месяце, у нас не будет закрыт зал, у нас не будет закрыт кетринг, ну, еда, музыка. У нас не будет...
Все, закрыто все.
Все. То есть, как бы мы не будем полностью готовы к свадьбе, то тогда, когда приедет твоя мама, она нам не даст пожениться, и мы не поженимся, и у нас ничего не будет. И я как бы пошла наперекор своей маме, да, я сказала своему мужу, он мне каждый день спрашивает, ну, закрывать зал, закрываем музыку, закрываем еду, все. Я говорю, ну что делать? И в конце, я говорю, ну, я сдалась, я говорю, что вот рав Зильбер нас благословил, все, которые находятся в тот момент в Иерусалиме, я ходила тогда к Отелю, молились, и муж мой, я, и мы вместе, мы по отдельности. И я говорю, давай закрываем. И мы закрыли. Мы женились 10 сентября. Да, 10 сентября. И когда моя мама приехала в августе месяце, моя мама, это было такое очень тяжело, но нужно было их познакомить. Я уже к тому времени с напухшими глазами, я была очень рада, что они приехали, но надо теперь как-то познакомить, и в конце мы познакомились, и я боялась, дрожала, все. Моя мама сказала, ну, типа, поступай как хочешь, ты ломаешь свою жизнь, как бы, да, парень, он, наверное, неплохой, но жизнь свою ты ломаешь. Вот так было, были разговоры до свадьбы, и это было очень-очень непросто, но в конце я очень боялась, что когда мы, кстати, вот я не знаю, кто живет в Израиле, кто живет за границей, здесь в Израиле нужно подтверждать еврейство. Идешь для того, чтобы поставили хупу, ну, в Рабануте, в Рабинате местно, нужно пойти подтвердить еврейство. А для того, чтобы подтвердить еврейство, нужно принести свидетельство о рождении. Обычно это мое, мамы, бабушки. Такое. У меня было мое, это был оригинал, мама на бабушке, она была копии, потому что, ну, у бабушки и у мамы, у каждого, где они были, знаете. И рав местный говорит: хорошо, давай звонить бабушке. Я говорю: может быть, не надо, пожалуйста, не звоните бабушке. Моя бабушка уже жила в Израиле.
Я поясню, в смысле, этих документов было недостаточно. То есть ксерокопии было недостаточно, поэтому они попросили нас принести оригинал. Ну, мы сказали, что оригинал мы принести не можем, потому что родители просто не дадут, да, документы. Когда, в тот момент, когда поймут, для чего они нужны, они нам документы просто не предоставят. И тогда мы пошли к рав...
Гордону сначала.
Сначала Гордон, да, он нас отправил к Райзу.
Да, сначала рав Гордон, он говорит: давай звонить твоей еврейской бабушке, спрашивать у нее, как готовят гефильте фиш на идиш. Говорю: пожалуйста, не звоните бабушке, потому что вся семья моя против свадьбы. Пожалуйста, не звоните. Он говорит: ну, ты же замуж хочешь, давай, это страдания, в конце будет успех. Давай. Давай звонить бабушке. Позвонили моей бабушке, и бабушка говорила на идиш и все такое. Потом, когда бабушка узнала, что это связано со свадьбой, она начала также на идиш говорить: нет, нет, не, мы Олечку нашу не отдаем, мы не хотим, чтобы она выходила замуж, пожалуйста, этот самый. Гордон говорит: ну, смотри, нечего делать, бабушка против, давай. Потом они нас послали к еще одному раввину, говорит: давай звони твоей маме. Я говорю: пожалуйста, не звоните моей маме, потому что моя мама против. Моя мама еще была тогда в Украине, и все это было не так просто. И рав Райс говорит: ну, нет выбора, давай звонить маме. И он звонит моей маме, и моя мама так вежливо говорит: да, здравствуйте. Он говорит: я вот раввин Райс. Мама говорит: да, здравствуйте, очень приятно. И только когда раввин сказал: я здесь по поводу свадьбы вашей дочки Оли и Рафаэля, у моей мамы как такое вот, это, как это по-русски сказать, упало. И мама моя из Украины говорит: нет, я против свадьбы, я не разрешаю ей выходить замуж, никакое еврейство, мы ничего здесь не будем подтверждать, я против, против, против. Рав Райс говорит: окей, понятно, извините, до свидания. Кладет трубку и говорит: такая еврейская мама... Только такая еврейская мама может так реагировать. Поэтому это рав Райс решил, что это все у нас евреи, ну так оно и было. Но вот подтверждение, и слава Богу, что все у нас получилось, у нас были какие-то вот трудности, но слава Богу, мы их преодолели. И действительно Всевышний нам очень-очень помогал в то время, потому что и в плане финансовом было очень непросто, потому что я студентка, у мужа вот бизнес, который...
Больше забирал, чем давал.
Больше забирал, но он развивал его, но когда уже надо было жениться, то все это было уже непросто. И в конце, и все было финансово непросто, но мы прям видели, как Всевышний нам помогал, и как и с одного места были люди, которые хотели нам помочь, и с другого места, и с третьего. И слава Богу, действительно мы видели много-много сията дишмая, что с одной стороны было непросто, это время, это семейное такое все это, но с другой стороны мы видели, просто видели, что это время...
Было очень много сложностей, но они решались. Да? Это то, что было очень любопытно. Сложностей было достаточно много, но они каким-то образом решались. Причем, ну, так не очень как бы понятно, как это решалось. И потом после свадьбы это уже не работало почему-то. Те же самые методы уже, к сожалению, не работали. А в этот момент действительно было, ну, было ощущение, да, что вот нас за руку буквально ведут, проводят через все терни. И все, да, как бы мы 10 сентября мы женились, 10 сентября 2001 года, да, кто помнит, 11 сентября 2001 года произошло менее радостное событие, И это было вот прямо на следующий день, да, мы узнали об этом, наверное, только к вечеру, потому что, ну, мы еще были как бы в своих облаках летали. Вот, и потом мы уже перестали быть интересной темой, потому что все говорили про Америку.
Да.
На самом деле это еще как определенные сложности еще продолжались, наверное, полгода, да, со стороны семьи, как бы, и так далее, но со временем.
Со временем я хочу сказать, что это очень-очень важно, что нужно быть вместе. Вот я, мой муж, да, я поняла еще вот после его привет на первой встрече, я поняла, что это мой человек, но с каждой нашей встречей, с каждым нашим, с том, как он меня поддерживал, как он был со мной вместе, и как мы были вместе, я поняла, что мы вместе, мы пройдем любые трудности, потому что вот то трудное время, я поняла, что он мой самый близкий человек, он мой человек, который всегда поддержит, он человек всегда, которого, я понимала, что это будет мое плечо, что это будет моя спина, что это будет мой тыл на всю, ну, что...
На органы меня разобрала.
Ну, так, что это будет на всю мою жизнь. И я поняла, что и когда рабаним, да, нас благословили, и все, я поняла, что вот с этим человеком мне ничего не страшно, да. И мало того, что как бы, кроме того, что вот он был очень сильный в плане решений, он был сильный в плане того, что он меня поддерживал. Вот, я чувствовала, вот, что возле меня сильный человек, и во всех планах. Он еще был вот очень романтичный. Рика очень любила. Я не помню, я не знаю, Рика помнит или нет. Мы обычно на третью трапезу мы были у Рики. И мой муж, к тому времени я жила в соседнем доме от Рики. А мой муж, он жил в другом районе Иерусалима. И он в шаббат из одного района Иерусалима, он шел ко мне 2,5 часа. Два часа, два с половиной, это было летом, мы встречались до свадьбы. То есть это было такой марш-бросок приличный, а мне нужно было спуститься с третьего этажа. И мой муж вот 2-2,5 часа шел, я, понятно, с третьего этажа, мне нужно опоздать. Ну как такое может быть, что девушка не опаздывает? С третьего этажа мне нужно было спуститься пешком. И вот мы встречались, он меня уже ждал всегда. И потом мы шли к Рике кушать третью трапезу, быть с Рикой, а потом мы шли на Котель обычно пешком после третьей трапезы. Я помню, к Рике на третью трапезу приходила, и Рика всегда смеялась. «Ну, ты пришел из Рамота, молодец! А ты опоздала? С третьего этажа? Молодец!» Вообще, это было. Рика тогда поняла, что он будет ходить и будет... Романтичный такой, да?
Да. Ребята, очень показательно, на самом деле. Слушайте, 2,5 часа по жаре, в шаббат, пешком к девушке. Я знаю, что многие сейчас отказываются в автобусе 3 часа ехать, например, из Иерусалима в Бершеву. Да это же собираться, это же далеко. Как не упустить свое счастье, это отдельный вопрос. Вот вы сказали, что у вас было чувство, что это был мощный дух. Это вот за этого человека я выйду замуж. Меня никто не спрашивает, но я скажу по секрету, у меня было точно такое же ощущение, когда я после там нескольких десятков шедуков наконец пошла на встречу со своим мужем. У меня тоже было такое ощущение, что вот сегодня я встречусь со своим мужем настоящим. Да. Это действительно приходит, это нужно очень крепко помолиться, нужно попросить Всевышнего, чтобы он открыл не глаза, а открыл сердце. Потому что очень многие, к сожалению, открывают глаза, и они смотрят не туда, куда нужно. Они смотрят на внешность, они смотрят на кошелек, они смотрят на повадки, и они слушают не туда. На самом деле, мне кажется, самый главный секрет – это нужно открыть сердце и посмотреть внутрь человека, открыть его потенциал, дать ему возможность. Рассмотреть, что этот человек может вообще, как он может раскрыться в будущем, правда? Поэтому я думаю, Оля, вы действительно очень мудро поступили. И судя по тому, что вы бляй-нара, уже 20 лет вместе, вы мудрая женщина по-прежнему. Потому что мудрая женщина, она строит дом, а глупая она разрушает. Вот, это так. И смотрите, здесь уже приходят потихоньку вопросы. И если вы позволите, я могу задать.
Я хочу сказать, Мирьям, я хочу подожди сказать только еще очень важную фразу, что вот мы рассказывали про семью, которая была против, все такое. Я говорю, даже вот у нас есть свадебная фотография, где, знаешь, вот идет жених к невесте, и есть фотография, где плачу я, невеста, да, я очень метровежек, я не верю прям, что мы дошли до этого дня свадьбы. Рядом стоит моя мама, которая плачет, которая, как это такое, что все-таки случилось это, и этот ужасный день случился. С другой стороны стоит моя свекровь будущая, которая плачет, что она своего младшего любимого сына отдает,
просто
младшего, отдает, выдает, женит. И, в общем, такая вот, знаешь, свадебная фотография, она у нас в альбоме, где три человека просто вот такими вот крокодилями, слезами плачут. И когда я показываю эту фотографию, говорят, вы уверены, что это свадьба? Я говорю, да. Это тяжело понять, но это свадьба. Это наша свадьба. И женщины поплачут, но такое. И вот очень важно, я хочу сказать, да, вот моя мама плакала на свадьбе, моя свекровь плакала, я плакала. Но ты не понимаешь, как потом жизнь меняется, да. Вот моя мама, моя вся семья, как они начали Рафаэля узнавать, как они начали действительно понимать, с кем я связала, слава Богу, свою жизнь. Ты не понимаешь, как они любят моего мужа. Вся моя семья просто обожает моего мужа. Я говорю, когда вот мы там через какое-то время поженились, и вот мы приезжали, сначала мы приезжали к моей маме, мы ничего не могли кушать, потому что моя мама не соблюдает. У нее был некошерная кухня и все такое. Но моя мама, еврейская мама, бабушка моя, им было очень-очень тяжело, что мы приезжаем и ничего не кушаем. Как такое может быть в еврейском доме? И они начали спрашивать, как сделать так, чтобы вы приезжали, и вы могли у нас кушать. Мы накрывали стол, и вы могли садиться. Я говорю, мам, давай тогда понемножку я начала объяснять, как, что кашрут. И моя мама есть шкаф, в котором стоит кошерная посуда. Когда мы приезжаем, закрывается вся ее кухня, вся ее посуда, и я, как бы, ну, мама моя плохо с нами, я вместе с мамой, мы готовим, и накрывается большой стол. И вот как уже прошло какое-то время после свадьбы, они начали узнавать, и мама мне начала говорить, ой, какой Рафаэль умный, какой Рафаэль там заботливый, какой Рафаэль то, какой Рафаэль то. Я говорю, ну, здорово, что мама начала понимать. И мы приезжаем, и мама говорит, надо пойти купить мясо, чтобы сейчас будем готовить. Хорошо, хорошо. Мама говорит, а что ты хочешь? Я говорю, мам, я хочу курицу. Мама говорит, а что хочет Рафаэль? Я говорю, Рафи хочет, я не помню, он там хотел грудинку, по-моему. Мама говорит, хорошо, покупаем грудинку. Я говорю, мама, я хочу курицу, я твоя дочь, я хочу курицу, а Рафаэль хочет грудинку. Он говорит, да, ну Рафаэль хочет грудинку, надо купить то, что Рафаэль хочет. Говорю, опа, опа. То есть, вот понимаете, вот такое вот бывает, что семья как начала, как немножко вот отошли от того, они приняли факт, что мы поженились, да, этот факт уже свершенный. И они поняли, я им очень благодарна за то, что они не продолжили, не дай бог, воевать, как... Я слышу, есть бывают истории, да, что семья, не дай бог, продолжает воевать и все еще находится в контрах с парой. И я просто хочу сказать всем семьям, да, что не надо этого делать, потому что в конце это портит жизнь всем. Я уверена, и родители, которые портят жизнь, которые считают, что ребенок пошел против их воли, и нужно продолжать с ним воевать, и ребенок, который считает, что родители его не поддержали, нужно продолжать воевать. Это все, это не стоит того, потому что, да, то, что в конце мы, слава, отпустили эту ситуацию, да, хотя моя бабушка, любимая бабушка, она не пришла на свадьбу, потому что вот она... вот так вот обиделась, была против, она не пришла. Мне в тот момент было очень обидно, было очень тяжело, потому что, ну, это мои близкие люди, но пришел, ну, папа мой, вся сторона, родственники моего папы пришли, моя бабушка, другая пришла, слава Богу, захоронили брата, дедушка. Пришли родственники, которые как бы пришли, но я очень-очень рада, что мы отпустили эту ситуацию, мои родственники отпустили эту ситуацию. И вот недавно был день рождения, сначала было у моей свекрови, потом у мужа, потом это, и моя мама звонит вот и говорит, что вот ее свекровь, моя свекровь поздравляла мою маму, они там лучшие подружки, Ну, не, со свекровью они сразу после свадьбы все хорошо. Но моя свекровь, слава богу, никогда не была против. Она замечательная свекровь, свекровь, замечательные люди. И вот моя свекровь позвонила мою маму поздравить с моим днем рождения. Они друг друга поздравляют с нашими днем рождениями, с именинниками. И моя мама звонит и говорит, вот свекровь позвонила и сказала, как она благодарна Всевышнему, что у нее есть такая невестка. И моя мама сказала, да, я тоже очень-очень рада, что у меня такой зять. Я ей сказала, моей свекрови, что она, моя мама очень-очень рада, что у нее такой зять, и что мы столько времени вместе. И моя мама абсолютно не религиозный человек, очень рада и рассказывает всем, и мой папа, и родственники, и все родственники, с которыми мы где-то встречаемся, какие-то семейные вечера. Все говорят, что Олечка, Рафаэль, у вас замечательная семья, 5 детей, вы молодцы. Я, к сожалению, свою первую степень я не доделала, но я переучилась на другую профессию, слава богу, работаю, Рафаэль работает. То есть абсолютно нерелигиозные люди, встречая нас, теперь как бы подают нас как пример их нерелигиозным детям, которые... ищут, которые, вот как Мирьям сказала, все время вот как бы пытаются найти того идеального человека, и богатого, и красивого, и высокого, и с машиной, и с квартирой, и с тем. И вот они вот пытаются сказать, что, может быть, не всегда есть это, не всегда вот такой вот как идеальный получается, но можно почти идеально, уже почти идеально выйти замуж.
Потом доделать.
Но сейчас до 120 лет много времени.
Действительно, у вас очень много времени впереди. Я вам желаю только самого лучшего. И я надеюсь, у нас будут поводы еще встретиться. И на самом деле есть масса вопросов, но у меня сегодня еще один праздничный повод, потому что, наконец, спустя сколько месяцев совместной работы, наконец, мы встретились вместе в Зуме с моей начальницей, с моей подругой Рикой Гдалевич, которая сидит сейчас на фоне своей красивой стены вместе с мужем. Рояль в кустах, как она обычно это говорит. Да? Сейчас я вас включу, Рика. Пожалуйста. А ну-ка, рассказывайте. У вас микрофончик, пожалуйста, включайте. Рика, добрый вечер. Равлеви, добрый вечер. Скажите, пожалуйста, Рика, а что было бы, если бы 20 лет назад эти ребята обменялись бы телефонами до первой встречи? Как вы думаете, сегодня мы бы видели их перед нами, или Оля вышла бы за Майкла Джексона?
Ну, это очень сложный вопрос, очень сложный. Все это иногда обменялись телефонами до первой встречи. Ну, Федор, сейчас очень много времени прошло с моего первого шедюка. И сейчас я принимаю всякие разные варианты, и в разных ситуациях могут работать совершенно разные варианты. Мне жалко немножко отрывать свое время, потому что я знаю, что ваше время Зума ограничено, а там есть вопросы. Я единственное, что хочу напомнить, я не знаю, если ребята вспомнят, мне почему-то кажется, но я очень ярко помню эту историю с Олиной мамой. И я помню ее выражение лица, и я помню и Олю, которой у меня сердце разрывалось от жалости, и как я злилась на бабушку, которая была любимой бабушкой, и не приехала на свадьбу, и, в общем, все это вместе. Но мне кажется, что это была именно та свадьба, которую я люблю рассказывать. И именно на этой свадьбе Рав Кихадзидзе взял Олину маму, то есть он почувствовал ситуацию, и они скажут, я правильно помню или нет. Мне кажется, что именно тогда это было. Он почувствовал ситуацию, и он тоже очень хотел, чтобы жених и невеста были самыми счастливыми на свадьбе, и чтобы невеста не плакала на своей свадьбе не от Петракшута, не от, так сказать, такой чувствительности, а от мамы, которая этой свадьбе не хочет. И мне кажется, что он где-то за дверью заговорил с мамой, И говорил, может быть, они этого не помнят. Да, скорее всего, кого я спрашиваю, они были увлечены собой, и танцы, и друзья, и подружки. А я помню эту сцену от Рафаэля, в каком-то там за дверью где-то стоял, и и держал маму в переносном смысле, то есть он менял темы разговора, и маме было неудобно, и на самом деле обычно был интересный собеседник, и они вспоминали какой-то, так сказать, там, какие-то города, где когда-то приходилось там маме бывать, ему работать, и какие-то профессии, и какое-то, так сказать, там советское прошлое и так далее. И они стояли и стояли, и Рапыцвак не уходил. Рапыцвак, у которого было все по секундам вся его жизнь была размечена. Он для того, чтобы Оля была самой счастливой невестой на свадьбе, и чтобы она на самом деле в кругу друзей и ребят, и папа, так сказать, положительно отнесся, да, там. Вот, чтобы ей было хорошо, он взял на себя маму и весь мамин гнев. И гнев, между прочим, когда они разговаривали, уже, насколько я помню, гнева не было, а был такой просто заинтересованный разговор двух в прошлом советских людей, а как это, как какие-то там заводы, какие-то там, не знаю, какой-то быт, какие-то фабрики, какой-то там, какие-то воспоминания. Вот это я очень хорошо помню. А вот эту фразу, которую Ольга вспоминала, это они, мне кажется, после, перед свадьбой еще, они зашли к нам вечерком, и они сказали, что мы придумали, как выходить из, если не дай бог, будут конфликтные ситуации. Мы придумали, как из них выйти. Я говорю, мы чего придумали. И Рафик мне говорит, он говорит, ну, мы решили, что все проблемы делятся на сложные и простые. Сложные проблемы, в сложных проблемах, конечно, мы идем за Олиным решением. А в каких-то простых вопросах будем, так сказать, опираться на то, что я решу. Ну, а решать, какие проблемы сложные, какие простые, конечно, будем. Вот. И вот это... Да, это было очень похоже на то, как у нас решаются проблемы в нашей жизни у моего мужа со мной, поэтому я почувствовала, что эта семья будет хорошей и крепкой.
То есть препятствия, если когда мы видим, наблюдаем, то это символ того, что действительно мы идем по правильному пути, правда?
Да, слава Богу. Если там есть вопросы, мне жалко, да, если кто-то не получит.
Ответ. Есть вопросы, конечно, да. Я их задам. Рика, у меня есть вопрос на самом деле, и я думаю, что он и для вас тоже. Спрашивают, как правильно выбрать себе шатхана, шатханит. И вы пока думаете, Оля тоже думает, а я вам скажу по секрету, пока вы думаете. Лично для меня такой показатель, потому что спросили меня лично, да, в чате, такой показатель. Если шатхан через какое-то время после свадьбы помнит, как зовут и жениха, и невесту, особенно если спустя 5 лет, и 10, и даже 20, как мы видим сейчас, а в случае с Рикой Гдалевич 30 лет, правда, то это показатель качества. Рика Гдалевич помнит, мне кажется, все свои пары. И открою вам секрет, не я их нахожу. Для наших вот этих зумов, мазлтов, идем в гости. Это все с подачи Рики. Спасибо большое. Она там где-то покопается, вспоминает своих людей и говорит, звони вот этим, всех помнит, всех. Оля, скажите, пожалуйста, какой секрет, как правильно нужно выбрать себе шатхана, шатханит?
Ну, я тебе могу сказать честно, у меня не было большого выбора, потому что я не то, что там искала и ходила по нескольким шатханьот, поэтому как бы, да, в моей личной ситуации Всевышний был бы просто уверен, что должна быть только Рика. Поэтому у меня не было выбора, я никому не ходила, я никому не обращалась. Но вот мой муж, которого как бы ему предлагали через некоторых людей, может что-то сказать?
Ну, я, в принципе, с Мирием согласен абсолютно, да. Тем более, что вот эти 20 лет мы постоянно находимся на связи с Ильей Гдалевич. И мы, и наши дети дружат между собой, и внуки уже, да, то есть, ну, их внуки, наши дети дружат между собой, и, слава Богу, как бы, я очень, очень рад, что такое знакомство состоялось, хотя и было на одной ноге, но вот продолжается уже больше 20 лет.
Я тебе, Мирим,
какая-то ошибка с числами, это не 20, это вчера было.
Ну да, да.
Мириам, Мириам, я тебе скажу по секрету, что Рита, наверное, хочет быть ишанханитом нашим детям.
Очень хочу, конечно. Это очень-очень-очень трогательно. И очень хорошо. Я уже сделала шидух детям родителей, которых я, в свою очередь, и родителей девочки, и родителей мальчика. Тоже я когда-то женила, потом я сделала шидух и детям. И с Божьей помощью, понятно, Безрат Ашем. И сегодня вообще у меня был очень трогательный такой у нас с мужем такой день. Мы получили вот такой вот альбом. Ребята, да, мы получили вот такой альбом. Много-много-много наших стареньких ребят. Там фотографии и всякие слова написали. Вот, и вот, я не знаю, как это показать, они так показывают как-то. Вот там много-много слов, фотографий и всяких вещей. Теперь нам есть что делать вечерами. С зимними сидеть у камерка и рассматривать, и вспоминать. Но без радости. Но я боюсь, что у нас не так много времени для этого, потому что надо делать следующие шедухи. И теперь, что я хочу сказать, как выбрать шатхану? Ну, не знаю, просто должен быть человек, с которым тебе комфортно поговорить. Скажем, вчера мне привезли дочку, второе поколение называется, одни родители, папа. Я когда-то их родителям сделала шедух, сейчас их девочке 20 лет. И, значит, девочка осталась, папа ушел в машину. И я просто в таком восторге от этой девочки, я просто сегодня целый день летаю. Потому что я думаю, что если наши ребята, у них могут быть такие дети, это свет, это чистота, это ощущение, вот как будто мы с ней, как будто это одна голова. Я ей говорю, смотри, что это, Хана, это какое-то генетическое такое единство. Вот то, что я бы сказала, критерии выбора мальчика, она мне это говорит готово. То, что я бы сказала, на что надо обращать внимание, эта девочка 20 лет говорит мне все эти моменты. Вот, и я просто, и сегодня мальчик тоже, один приехал мальчик, я уже теперь очень летаю, чтобы они увидели друг друга. Конечно, это очень интересное, это очень хорошее, это очень счастливое, очень азартное дело. И поэтому, я вам сразу скажу, скорее всего, наверное, мы откроем Безрат Ашем в Толдот Ешурун, под эгидой Толдот Ешурун, такую школу шедухов. И я приглашаю в нее всех, скажем, вот таких, как Ольга, уже мудрых женщин, которые бы начали вот это дело. Мне очень нравится, когда есть много шедухов, когда делают шедухи уже мои ученики. Там, скажем, когда моя Надя Аврех, моя девочка, делает шедух другим уже следующим там, детям тоже наших учеников, это вот так, на этом стоит жизнь. Это преемственность поколения, это очень хорошо. Мне очень хочется это все рассказать, передать. Понятно, что вчера там, мы слушали передачу, и там говорилось, что у Жванецкого нет учеников. На самом деле, очень сложно, у Жванецкого не может быть учеников, он один. Я не сравниваю себя с Жванецким, конечно, но на самом деле методы у каждого свои, и каждый шатхан это... И трудно сказать, чтобы были какие-то ученики шатхана. Шатхан это ишиют. Каждый другой шатхан, он должен быть ишиют. Он должен быть личность. Что, да, можно передать? Какие-то приемы. На что обратить внимание? Какие-то вот такие внешние вещи. И мы решили создать вот такую школу шатханин. Мы скоро повесим объявление Безрат Ашем. Мы пригласим людей, которым это интересно, которые понимают, какое это большое счастье, и какая это большая мицва, и хорошая профессия искать шедухи, и вот видеть такие пары, как вы, и видеть таких детей, как вот эта девочка вчера к нам приехала, просто душа летает, что вот это вот родилось, и когда они мне там привозят, и это ваши внуки, и это ваши внуки, и это ваши внуки, и слава Богу, Безрат Ашем. Дай Бог, чтобы так оно все продолжалось. Искать шатхана. Шатхана может быть кто угодно. Это может быть сосед. Это может быть начальник на работе, это может быть, я знаю, подруга. Дело не в этом. Дело в том, как человек относится к делу, насколько он сможет достаточно тактично и, так сказать, красиво помогать Всевышнему, делать что-то Всевышнему. Мы ему только в лучшем случае помогаем, в среднем случае не мешаем, вот, а в худшем случае мы не делаем.
Спасибо большое. Спасибо. Оля, Рафаэль, есть у вас еще что-то, какие-то пожелания напоследок? Какие вы советы дадите тем людям? Потому что я прошу, уже наше время подходит к концу, за нами там следом другие уроки, и мы не можем задерживать людей, которые хотят попасть на них. Вот, скажите, какие у вас советы для тех ребят, которые засиделись, может быть, в шедухах, или никак до сих пор действительно не могут решиться на то, чтобы выйти на шедухи, в конце концов? Какие у вас есть пожелания?
Я? От меня тоже теперь можно говорить? Окей. Какие пожелания? Ну, для тех, кто, наверное, долго находится в этом процессе, да, и, может быть, в какой-то степени, да, создается впечатление, что, может быть, не получается и так далее. Ну, мне кажется, я, несмотря на свой молодой возраст, да, успел несколько лет быть в шедухах, правда, не очень активно, но все-таки первый шедух был, наверное, лет 19. Я думаю, что как бы тут важно понимать, да, что конечный результат, он приходит тогда, когда он должен прийти. Понятно, что это легче сказать, когда ты не находишься в этой ситуации, да, но мы все понимаем, что все, что происходит, происходит тогда, когда оно должно происходить, и именно в том ключе, в котором оно должно происходить. И те трудности, которые, наверное, есть у нас на этом пути, неважно, как именно они проявляются, с какой стороны они приходят, но это то, что, в принципе, создает... Это то, что создает вот этот фундамент, на котором семья строится. И мне кажется, да, не то, что я желаю всем трудностей ни в коем случае, но мне кажется, что в каком-то смысле это закладывает будущее, и именно то, что начинается с более трудного пути, мне кажется, и будет более устойчивым, более сильным. Поэтому если все идет хорошо, замечательно, да, самому себе трудности придумывать, естественно, не нужно. Но если они, да, есть, это не значит, что что-то идет не так, это не значит, это как бы, это не повод сломаться, это повод стать сильнее. И любые трудности, они, да, то, что нас не убивает, делает нас сильнее, может быть, это не совсем точная формулировка, но смысл, в принципе, он очень правильный. Я желаю всем, у кого есть какие-то сложности, Безрат Ашем, в ближайшем будущем, чтобы они решились, и вы нашли свою половину, создали семью, и желаю всем удачи на этом непростом, но очень важном пути.